Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер еще раз. Продолжаем изучать вопрос деятельности немецких диверсантов в ходе битвы на Курской дуге. У меня в гостях Константин Залесский, который прервался... Добрый вечер, Константин. Который прервался на вопросе нашего слушателя относительно диверсии на железных дорогах.
Да, там, значит, как раз именно на Курской дуге очень важная задача, то есть главная задача, которая была поставлена перед диверсионными группами, ну, как бы, скажем, так, перед частью диверсионных групп, потому что диверсионные группы как бы имели свою специфику работы, это было нарушение коммуникаций. То есть, в принципе, создание хаоса в тылу противника. Как бы общая концепция все-таки наступления германских войск подразумевала, что немецкие танковые клинья прорвут в порядке оборону противника. То есть, в данном случае, как бы ну, непосредственно там, условно, снимать заставы, да, это была как бы второстепенной задачей, потому что танковые клинья, а потом подходит пехота и уничтожение уже взятых в плещи частей. А вот нарушение коммуникаций, то есть тем самым прерывание
подвоза боеприпасов, резервов, горючего
и так далее, вот это была как самая важная задача. А кроме того, значит, есть... такие данные. Это наши официальные данные, то есть это данные, скажем так, с нашей советской стороны, что в вот июне-июле 43-го года, то есть вот как раз в это время, контрразведка Центрального фронта, только Центрального фронта, обезвредила 15 разведывательно-диверсионных групп немцев, причем часть из этих групп, видимо, часть, это имеется в виду та, которая действовала прежде всего до начала наступления, имела своей целью фактически проведение террористического акта. То есть она должна была, эти группы должны были организовать нападение на штаб фронта и как бы в идеале уничтожить Рокоссовск.
Ну, не только Рокоссовского, я так полагаю, что и Ватутиным они очень плотно занимались.
Да, нет, тут данные только просто по Центральному фронту, то есть, видимо, значит, действия на Центральном фронте как бы...
Ну, это очень высокая квалификация, да. Это не одноразовая шпана.
Да, ну, вот, значит, в принципе, считается, опять-таки, по нашим официальным данным, за период Курской битвы и период подготовки Курской битвы на этом участке фронта, контрразведкой было ликвидировано 1500 шпионов и диверсантов, то есть в данном случае разделение не идет. Из этого мы можем, значит, сказать так, что по, опять-таки, нашим подсчетам, по подсчетам советских исследователей, советской разведки, процент в 43-м году процент обезвреживания в прифронтовой полосе диверсионных групп, то есть тех, кого успевали перехватить до того, как они выйдут в тыл, да, был 55%.
Ну, значит, еще 1500 ушли,
да. Вот, то есть вот такие, значит, ну да, в 41-м был меньше. Да.
Вот, да, ну, в 41-м они вообще что хотели, то и делали. Тут, кстати говоря, надо бы разрушить один миф, потому что и в нашей литературе художественной, и в представлении многих людей и в 41-м году, и в 43-м действовали какие-то мифические немецкие парашютисты. Дело в том, что, насколько я знаю, вот то, что называется фальшермьягер, подразделения на нашем фронте не действовали никогда. Разве что в конце войны как пехотные подразделения.
Да, именно как пехотные подразделения. Потому что...
Прыгать некуда.
Да не совсем так. Понимаете, парашютные силы Германии, они находились в ведении Люфтваффе. То есть они были у Геринга. Вот. И Геринг, естественно, как человек, который возглавлял собственный род вооруженных сил, стремился к тому, чтобы его подчиненные использовались для проведения самостоятельных операций.
Ну, потом здоровая прижимистость.
Да. Плюс еще после Крита Гитлер вообще запретил использовать парашютистов, потому что слишком высокий...
Ну да, вторая волна.
Да, расход, так сказать, слишком большие затраты на обучение и слишком большие потери. Вот. И использование парашютистов в данном случае, именно вот фальшермьягеров, да, в принципе, оно было решено, что она себя не оправдывает, и их не использовали. И да, правильно, в конце, уже ближе к концу войны, просто на самом деле были сформированы так называемые парашютные дивизии, которые, в общем, от парашютных имели форму одежды, да и
вооружение,
да, и вооружение более слабое. Да, и то, что они как бы теоретически были сформированы Люфтваффе. Тем не менее, выброски с парашютами были. Естественно.
Но это вот как раз были военные разведчики,
да,
и цепелиновцы.
Да, и цепелиновцы. У них была, им была выделена своя, значит, эскадрилья транспортная, специально к ним прикомандирована, но, как всегда, значит, у немцев как бы не обошлось без доли, ну, скажем так, хаоса. Выделили одну эскадрилью на двоих, которые должны были пользоваться и абверцы, и цепелинцы.
Это удобно.
Да, и в результате это не пошло на благо содействия двух спецслужб, но зато пошло благо на благо нам, опосредованно.
Вот у нас заработал, наконец, СМС-портал, и сразу посыпалось огромное количество вопросов. Спрашивает без имени... А, нет, Алексей. Слышал, что бойцы Бранденбург носили под советской формой свою, и во время боя снимали советскую. Ну, насколько я знаю, не снимали советскую, только когда уже как матросы шли в последний бой.
А потом, на самом деле, знаете, если... Вообще-то это легенда, потому что если попробовать надеть советскую военную форму...
Гимнастерку?
На немецкую военную форму, на немецкий мундир, то это будет, на самом деле, очень неудобно действовать.
Ну, неудобно. Можно в вещмешке носить немецкий китель. Ну, бог его знает.
Ну да, но это в зависимости от проведения какой операции, понимаете? То есть, если операция подразумевает под собой действие в ближайшем тылу противника, это одно. Если она предполагает в себе рейд, так сказать, вот как... В 45-м уже году, в 45-м году один рейд одного из подразделений продлился 2.5 месяца. Знаете,
ну,
в полностью, так сказать, отрезанном состоянии, то есть, когда она выполняла задание, то там как бы понятно, что, в общем, носить с собой форму.
Много чего.
Да, да, много чего, и, в общем, это, ну, то есть, это, знаете, в принципе, это, скажем так, это красивая легенда, под которой, возможно, были какие-то,
ну, да,
какая-то правда.
Дальше. Печатал ли Рейхсбанк фальшивые рубли для Абвера? А Госбанк СССР, я так полагаю, марки.
Да.
Я думаю, что и те, и другие упражнялись.
Вы знаете, что самое интересное, нет.
Нет?
Да, нет. С чем это было связано? Значит, это было связано с тем, что операция по производству фальшивых денег, вообще, это вещь дорогостоящая. Это во-первых. А во-вторых, операция по печатанию фальшивых купюр делается не для того, чтобы обеспечивать своих диверсантов средствами. Для того, чтобы обеспечить средствами диверсантов, вполне достаточно
настоящих
денег, которые, тем более после начала войны с Советским Союзом, в руки немцев попали крупные денежные средства.
Да,
за счет, да, сберкассы, кассы предприятий, ну, захватываются города, так сказать.
Ну, да.
А производство фальшивых денег, это вот производились фунты стерлинги и доллары, они имели задачу не обеспечить диверсантов или разведчиков, а они имели цель подорвать экономику противника.
Да, создать экономический хаос.
И поэтому распространение фальшивых денег, оно шло по специальным сетям, и от этого прибыль... в принципе, руководство получать не собиралось. И выяснилось, что потом, правда, выяснилось, что прибыль-то как раз собирались получать посредники.
Ну, да.
Вот. И вместо того, чтобы обеспечивать вот именно дестабилизацию, предположим, той же самой финансовой системы Англии, выкидывая на рынок огромное количество этих самых, посредники занялись тем, что стали продавать просто фальшивые деньги,
да,
получая свою, так сказать, маленькие гешефты.
Будем более лапидарны,
да,
скажем так. А были ли в разведшколах специально внедренные туда агенты НКВД, как показано в фильмах о школе «Сатурн». Ну, вот, опять же, возвращаясь к документальному роману Иосифа Линдера «Загадка для Гиммлера», да, были. И достаточно много.
Были.
Так, высшая награда немецкого разведчика, Алекс. Ну, наверное, тот же самый рыцарский крест.
Да, конечно. Скажем так, разведчик, ну, как бы считается у нас, то Скорсени диверсант номер один, да? И опять-таки, значит, высшая награда, ну, как я спрашиваю, кто получил, как получали, значит, высшая награда, если брать Скорсени, который диверсант номер один, это рыцарский крест с дубовыми листьями.
Ну да. И мечами, наверное.
Нет, по мечей не было у Скорсени.
Не было раз.
Он, значит, получил крест за Муссолини, а за гриф, за Ордены он получил, по-моему, дубовые ветви. По-моему, мечей у него не было. Хотя я вот не буду сейчас так настаивать.
Ну да. А много ли их агентов скрылись и не раскрыто нами? Ну вот, как сказал Константин, на примере Курской дуги порядка 50%. С кем по классификации гостя нашему СМЕРШу пришлось бороться в сюжете Богомолова в августе 44-го? Ну, я думаю, Бранденбург все-таки.
Ну, в принципе, наверное.
По уровню квалификации, в общем, да. Скажите, пожалуйста, а до какой степени наша разведка вместо настоящих диверсантов занималась дезертирами и окруженцами? Ну, вот опять же, значительно большей степени, потому что окруженцев и дезертиров было куда больше, чем диверсантов.
Да, поэтому, в принципе, в одном из источников наших источников, например, упоминается цифра, что за время войны советская контрразведка отловила и, соответственно, ликвидировала 60 тысяч немецких шпионов и 15 тысяч немецких диверсантов. На мой взгляд, это слишком высокие цифры, даже если учитывать массовость производства.
Да, даже если бы всех немецких шпионов и диверсантов отловили по три раза.
Да, да. То есть как бы 75 тысяч, по-моему, многовато.
Многовато. Соответствует ли эпизод об уничтожении немцами своих раненых диверсантов из фильма «А зори здесь тихие» действительности? Мне представляется, что даже сама группа диверсантов из повести «А зори здесь тихие» непонятно, что там делала.
Да, в этих местах.
Да.
Но на самом деле, конечно, ситуация может быть любой на фронте, но вообще уничтожение, так сказать, добивание раненых, это не в традициях немецкой армии. Угу. Там как бы делалось все. Понимаете, как бы хороший пример, понимаете, чтобы вызволить летчик со сбитого самолета, самолеты отправляли.
Ну, это само собой, это было дежурной процедурой.
Дежурной процедурой, да. И кстати, диверсионные группы забрасывались для...
Вот, тоже для теста?
Нет, для того, чтобы вытащить. Да, вытащить. То есть это было, и на этом играли очень много наши в радиоигре.
Ну да.
То есть заманивали как бы так, таким
добрый образом. Вечер. А как немцы забрасывали такие большие группы? Ну, я так полагаю, по 30 человек имеется в виду. Да. Это спрашивает Андрей. Ну, это, естественно, переход линии фронта.
Да, конечно.
То есть ликвидация передовых постов, постов наблюдения, прокладывание коридоров в нейтральной полосе,
да.
И инфильтрация.
Да, именно, да, инфильтрация, и, так сказать, уже потом выполнение за полученного задания. С парашютом, заброска с парашютом, она вообще довольно сложная.
Сложная, малоэффективная, это только маленькие группы.
Это только маленькие группы, вот, которые, так сказать, действуют уже, уже там, и скорее, и чаще всего эти группы должны были действовать уже с опорой на что-то, вот кого выбрасывают с парашютами. То есть иметь какой-то уже вот засланного человека, который бы мог организовать прием.
Ну да. Вот Ольга маркетолог Москва перед передачей слушательницы спрашивала о сайте по поводу поиска погибших. Я сайт назвала, но не уверена, что она прочитала. Может, в конце. Ну, почему в конце, мы можем это сделать и сейчас. Значит, что касается сайта, где искать сведения о погибших, и не только для Ирины Шапошниковой. 3WOBD, английский, OBD, дефис, мемориал, .ru. Еще раз, 3WOBD-memorial.ru. Дальше. А были ли в этих разведшколах специально внедренные туда? Порядочные люди вспоминали, что, снимая советскую форму, у диверсантов была возможность быть взятыми в плен. В советской же форме расстрел без суда и следствия и героизм матросов по Демарскому совершенно ни при чем. Вы знаете, как бы... расстрелять могли и в советской форме, и в немецкой. Мне кажется, на скорость не влияло.
Это да, но здесь опять-таки надо сказать, что доля правды в этом есть. Почему? Потому что как бы человек, находившийся в советской, там, в чужой форме другой страны, он автоматически является диверсантом и подлежит немедленному расстрелу по законам военного времени.
Ну, по законам военного времени, да, но, опять же, читая вот...
Теоретически, если он в форме своей армии, то он считается комбатантом и теоретически должен стать военнопленным.
Ну, теоретически, да, но я говорю, что война — это такая штука, что вот я читал, у Панова сбивают самолет, из него вылезает летчик, и в него всаживают 7 пуль.
Это естественно. То есть, учитывая, что, в принципе, законы войны не соблюдались ни нами, ни немцами, да даже можно сказать, что во время наступления в Арденнах американцы за милую душу расстреливали немецких военнопленных, не обращая внимания на то, в какой форме они захвачены.
Насколько реальна и достоверна ситуация в романе Богомолова «Момент истины»? Был ли в действительности такой очень опытный диверсант? Ну, вы знаете, были такие очень опытные диверсанты в Абвере, о которых по сей день мало чего известно.
Конечно, да, то есть диверсанты
были... Это вот те 50%, которые благополучно возвращались... Ну, какая самая известная операция проведена немцами, Сергей? Ну, из очень известных операций — это операция 1942 года «Майкоп», когда фактически Бранденбург обеспечил взятие города без единого выстрела.
Да, да.
И 43-й год — «Великие Луки», когда, опять же, Бранденбург обеспечил коридор для выхода оттуда части группировки немецких войск. Разве в «Тихих зорях» немецкие диверсанты не планировали выход на железную дорогу, ведущую на Мурманск? Ведь события развивались где-то в Карелии. Ну и вышли бы они на нее.
Вышли бы, да. Тем более на севере, как бы, так сказать. На севере, кстати, действовало диверсантов меньше все-таки, а наибольшая активность диверсантов была на юге и центральном участке фронта. А на севере это вот ленинградское направление. Там вот действовала контора, северное отделение Абвера, Аусенштель. Вот, и они как раз вот действовали там. А вот в Карелии там диверсанты действовали не очень активно, но это на самом деле еще связано с тем, что и военные действия там были, в общем, довольно фрагментарные, и погодные условия не соответствовали. То есть диверсантам нужно было все-таки обеспечивать чьи-то действия, не просто, не просто железную дорогу взрывать. Да.
Ну, взорвешь ты железную дорогу, завтра починят, у тебя взрывчатки больше нету. Лобзиком ее пилить.
Ну да, то есть вот вопрос, что смысл действия в Карелии, он, так сказать, был несколько ниже, и, соответственно, там он был очень мало операций.
Да, а мне ветеран, прошедший всю войну, рассказывал, что немцы поднимали руки, а затем разворачивались, стреляли в спину. А мне мой дед рассказывал, что немцев отправляли в тыл после того, как бы они были разоружены, а потом могли и танками раскатать.
Да.
Всякое бывало.
Всякое бывает, это же все-таки была война, как бы.
Ну да. Вот, поэтому как бы вопрос не совсем актуален.
Да.
Отец мне рассказывал, что после снятия блокады в Ленинград пришли партизаны с огромным количеством денег. Евгений. Ну, возможно, они с ними-то и пришли.
Да.
Вопрос в том, куда эти деньги после этого делись.
Но потом, ведь самое занятное, что как бы партизаны — это фактически те же самые диверсионные отряды, только с нашей стороны.
Да.
И тем более, что значительное количество партизанских отрядов было сформировано именно НКВД. То есть они как раз были... мы их называем партизанскими, а они в реальности — это именно диверсионно-разведывательная группа.
Да,
это специальная
подготовленная группа. Более того, я бы здесь уточнил одно обстоятельство, что ни один партизанский отряд не может существовать как стихийное образование, потому что нужно что-то есть, нужно получать вооружение, боеприпасы на систематической основе.
Конечно.
Батарейки к рациям, те же самые рации, обмундирование. И фактически работа по созданию партизанских отрядов в рамках военной разведки, контрразведки велась еще с 1937-1939 года. Потом очень многие из разведчиков и контрразведчиков, которые были задействованы в этом строительстве, создании баз, складов, оружия, боеприпасов, продовольствия, были расстреляны благополучно.
В принципе, по партизанскому движению будущему был нанесен очень тяжелый удар.
Вот, что, в общем-то, и аукнулось в процессе.
Да.
А самостийные партизанские отряды, они долго продержаться не могли. То есть на подножном корму много не навоюешь, и население не будет тебе оказывать большую поддержку, потому что, а, надо есть что-то самим, б, приедут немцы, накажут.
Нет, и потом еще боеприпасы в бою захватывать, это, знаете, ну, да, не самое простое занятие. Вот, а отряды, которые контролировались из центра, они все-таки получали воздушным путем.
Да. Вот. И все в достаточных количествах.
Да.
Но тут надо вспомнить отряд, при котором действовал Кузнецов
Николай. Да, нет, ну, там отрядов было много.
Да.
И тем более, что мы можем видеть после войны огромное количество командиров отрядов вполне заслуженно получили звание полковников и генерал-майоров, причем именно по ведомству госбезопасности.
Да. Так, были ли специальные указания некоторым категориям засланных диверсантов не сдаваться живыми, и не снабжались ли они специально для этого ядом? Ну, что скажете, Константин?
Ну, значит,
здесь... Степан, значит, Гадюкин, да, с ампулой Цани,
нет, с руками. Значит, здесь можно сказать как? Значит, ампулами с ядом снабжались.
Вопрос в том, пользовались ли.
Да, вопрос в том, пользовались ли. То есть это, в принципе, оставалось на усмотрение именно диверсанта. То есть ампула с ядом, она была нужна не для того, чтобы диверсант, предположим, там из высших соображений не выдал секреты Генштаба, да, а из-за того, чтобы диверсант мог сам, условно говоря, покончить с собой, если он считал, что это бы ему, ну, что это ему лучше,
ну, да,
сказать, чем сдаваться в плен, ну, там стреляться. То есть нет, но ампулами снабжались. Но опять-таки, ампулами снабжались не это огромное количество диверсантов, а снабжались все-таки более подготовленные. И причем диверсанты, скажем так, вот, которые действовали, естественно, в мелких группах. Естественно, крупные группы никакими такими средствами...
банками быстро растворимого яда.
Яда не снабжались, конечно. То есть... Это было, так сказать, вот очень, ну, когда с конкретным заданием, там, террористический акт там какой-нибудь.
Ну, да, и вот, как бы персонали, да, которые, в общем, стоили.
Ну, да, да, потому что все-таки там... Производство яда это тоже все.
Достаточно дорогостоящее, ну, и хлопотно.
Да, на самом деле хлопотно, потому что как бы это ампула, которую нужно, наверное, поместить там в медный контейнер, ну, чтобы, ну, то есть это, в общем, в принципе, это все трудоемкое довольно, операция это. Вот.
Да, вот такой вот вопрос, Дмитрий, как бы вы прокомментировали фильм, надеюсь, вы его видели, показанный по Первому каналу, в котором рассказывалось о создании летающих тарелок в Третьем Рейхе, о секретной базе в Антарктиде, может, отдельную программу о слухах и легендах сделать, Владимир Саратов. Как вам такая идея,
Константин? О, вы знаете, с большим удовольствием, но я, например, вынужден разочаровать, я не верю.
Я тоже, вы знаете, как бы вот если бы это было, то оно так или иначе досталось бы нам и американцам, и давно бы уже все летало.
Что-нибудь да было.
Да.
И потом хотя бы что-нибудь всплыло бы.
Ну да, хотя бы обломки какие-то. Так, были ли у немецких диверсантов какие-либо специальные вооружения? АЕ.
Значит, и в Абвере, и в СД у Шелленберга существовали специальные секции, специальные отделы, которые занимались тем, что разрабатывали спецтехнику. То есть в том же самом Абвере-2, значит, была лаборатория технических исследований, которая, значит, входила в группу по организации саботажа и так далее.
Ну, да.
То есть, да, конечно, разрабатывались. Например, вот та же самая апокрифическая история с Таврином, да, который ехал убивать Сталина, да?
Ну, да.
Вот он как бы был снабжен пристегнутым к руке гранатометом, мини-гранатометом, который мог пробивать до, по-моему, 10 сантиметров брони. Сказать, вот такая у него была кумулятивным зарядом. Вот. То есть, нет, специальная техника разрабатывалась, но опять-таки... Надо делать различие, что бывают группы террористические, которым необходима эта спецтехника. Бывают группы разведывательные для засылки в глубокий тыл, которым эта техника тоже необходима. А бывают группы диверсионные, которые действуют в ближайшем тылу, у которых нужды в данной технике просто нет.
Ну да. А как же группы, которые действуют сейчас у нас на Северном Кавказе, в Чечне и Ингушетии, уже который год? Каким подножным кормом они питаются? Вы знаете, ни одна диверсионная группа, ни одно бандформирование, если оно не финансируется и не снабжается оружием, действовать не может дольше нескольких месяцев по определению. Значит, есть люди, заинтересованные в их финансировании и оказании поддержки оружием, боеприпасами, провиантом и прочее. К сожалению, на этом мы должны завершить нашу сегодняшнюю программу. Вот еще про идею Святого Грааля нам вопросы подкидывают. Обязательно над этим подумаем.
Вспомним от Тарана.
Да, на сегодняшний день наша программа подошла к концу. У нас в гостях был Константин Залесский. До встречи через неделю в рамках программы «Цена победы». Всего доброго.
До свидания.
«Цена победы».